Строго по делу.
Создатель и глава компании Smart Delta Systems Алексей Черноусов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
Уголовные дела против IT-компаний, которые делают системы для органов власти, стали нормой за последние годы. И Алексей Черноусов тоже провел год в СИЗО, чтобы потом в суде снять с себя все обвинения. Это пока уникальный опыт, где и репутация, и бизнес в результате стали крепче.
Создатель и глава Smart Delta Systems Алексей Черноусов.
Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
Здравствуйте, у нас в гостях Алексей Черноусов, создатель и генеральный директор компании Smart Delta Systems, IT-компания, один из лидеров в разработке информационных систем для здравоохранения, о чем мы поговорим. Главное событие, по которому мы здесь сегодня встретились, это история его отношений с правоохранительными органами. Один год Алексей провел в СИЗО, затем более года, по-моему, под домашним арестом.
Более двух.
В 24-м году все закончилось благополучно, причем в судебной инстанции, через 4 года судебных разбирательств. В череде уголовных дел, связанных с государственными информационными системами, уголовных дел, под которых попадают российские IT-компании и лично их руководители. Вы самый яркий персонаж. Вы в итоге, после 4 лет мытарств, вышли без судимости и продолжите работу. Значит, это то, почему мы здесь, но вначале давайте немножко о компании, как она создавалась, почему вы оказались именно в медицине, как вы пришли к тому контракту с Тульской областью, который потом стал темой вот такой очень сложной главы, безусловно, в вашей жизни, в жизни вашей компании.
Могу рассказать следующее о том, что я практически со студенческих времен занимался IT, занимался разработкой, работал программистом. Какое-то время я работал в компании Lanit программистом, потом работал в компании Bansoft Systems, тоже известная и ныне компания, которая занимается разработкой программного обеспечения финансового характера. И еще в 1998 году, во времена, когда был всем небезызвестный кризис, нужно было как-то зарабатывать деньги. Как программист написал небольшую программу для стоматологической клиники. В тот момент она называлась «Инфодент». И, соответственно, начал ее постепенно продавать. В 2000 году, понимая, что бизнес начинает расти, я организовал компанию SDS, Smart Delta Systems. И мы первое время работали с медицинским учреждением стоматологического профиля, потому что на тот момент только у них и были деньги. Но уже где-то с 2002...
А IT-сопровождения в медицине тогда еще не было вообще. Это были абсолютно первые опыты.
Ну, были несколько компаний. Была компания, которая существует ныне, Медиалог, наш конкурент, который также выжил и сохранился до нынешних дней. Но тогда на рынке IT в здравоохранении, дай бог, можно было насчитать с десяток компаний, кто этим занимался. Тогда как если взять нынешний, это более 300 компаний, кто этим сейчас занимается. Соответственно, с где-то 2002-2003 года мы начали активно работать уже в части цифровизации медицинских учреждений общего профиля.
Но с частной медицины, наверное, начиналось?
Да, начиналось с частной медицины. Тогда еще государство не стремилось к цифровизации здравоохранения в целом. Единственное, чем они занимались, это цифровизация отчетов для получения денег от фондов обязательного медицинского страхования. Единственное, где это на тот момент требовалось, ну, без этого было просто невозможно, отчеты уже тогда сдавались в электронном виде. Компания начала развиваться, достаточно уже количество сотрудников появилось. После этого уже где-то в 2008 году проект цифровизации больницы Академии наук, это был первый государственный контракт, прошел он очень успешно, до сих пор они работают на нашем медицинском продукте. Далее пошел достаточно большой опыт, мы стали работать с крупными сетевыми учреждениями медицинскими. Ну, многие знают, это и МедСи, и Будь Здоров, и Медицина Альфа страхование. И появился опыт консолидации и управления медицинскими учреждениями, цифровизации, которые распределены, это может быть десятки учреждений и так далее. Этот опыт как раз очень требовался, когда пошла задача цифровизации регионального здравоохранения.
От и до. Ну, то есть
от и до.
В Москве все уже прекрасно прекрасно привыкли к ЕМИАС, который, кстати, ваш бывший работодатель Ланит, да, разрабатывал, если
я ничего не путаю. Ну, там не только и Ланит, и не только Ланит, там очень много было подрядчиков.
В общем, рынок насыщенный, и вы на этом рынке крупный игрок. Сейчас мы постепенно подойдем к Тульской области, вообще ко всем процессам, которые вот лежали за кадром, то, что видит потребитель. Тульская область была ваш первый региональный клиент в создании единой системы? То есть у вас уже был опыт, и, ну, расскажите.
Ну, я немножечко откачусь. В 2011 году Министерство здравоохранения создало концепцию развития и цифровизации здравоохранения в государственном секторе в России. И одной из задач это было создание единой государственной информационной системы здравоохранения. В рамках нее каждый регион должен был создать региональную информационную систему, которая управляла бы всеми медицинскими учреждениями, цифровизовывала все медицинские учреждения региона, с дальнейшей передачей данных уже в федеральный центр, для того, чтобы их там могли обрабатывать, для того, чтобы, если пациент из одного региона приезжает в другой, можно было получить свою медицинскую информацию, которая получена в другой области, для того, чтобы вся отчетность собиралась не на бумажках, а она автоматически, практически в онлайн-режиме была доступна федеральному центру, для того, чтобы граждане могли получать государственную услугу в виде записи на прием к врачу через ЕПГУ, портал государственных услуг, который, в принципе, сейчас действует. Это уже стало вообще нормой, то, что можно записаться в государственную больницу, поликлинику через ЕПГУ. И, соответственно, в 2012 году было выбрано несколько пилотных регионов, началась цифровизация. Один из таких регионов – это была Волгоградская область. Их было всего несколько штук. Наша компания занялась автоматизацией здравоохранения в Волгоградской области, как пилотные. Это была одна из вообще первых областей, где это было сделано. 2013 год, это уже пошли после пилота, следующей области, они уже шли массово по всей стране. А пилотное успешное внедрение было в Волгоградской области. Поэтому, когда мы выходили уже на конкурсную процедуру в Туле, мы понимали, что мы знаем, как делать, у нас есть квалифицированные сотрудники, которые знают, как это делать, и мы понимали, что мы можем в силах реализовать этот проект, у нас есть все ресурсы на это.
Такие новые вещи, как цифровизация, они поначалу у пользователей, причем всех там, и у пациентов, у пользователей государственной медицины, и, возможно, и у администраций медицинских, и у зачастую врачей, да, вначале просто не могут не раздражать, просто потому что это непривычно. Все плюсы, сейчас уже все к этому привыкли, всем уже удобно пользоваться этой электронной картой, единой системой записи, системой учета всех данных и так далее, и так далее. Но вначале вот ковыряться, в середине 10-х годов, это было ново. Было реальное сопротивление всему вот этому.
Тут можно по-разному сказать. Всегда это больше зависело от человека, не всегда это бывало люди, которые уже там 60+, большим энтузиазмом изучали, начинали с этим работать. Бывали молодые специалисты, которые не хотели этим заниматься. То есть здесь я не могу сказать, что это какая-то возрастная или гендерная история. Многие хотели этим заниматься, многие хотели цифровизовываться. Постепенно, через какое-то время работы, появляется уже привыкание. То есть если ты понимаешь, что тебе надо что-то опять писать, когда можно быстро заполнить, используя всевозможные помощи и подсказки от компьютера, запомнить всю информацию, когда тебе не нужно из бумажки перебивать результаты анализов, а ты можешь их просто подложить в электронную историю болезни. Ты экономишь время на приеме, соответственно, больше можешь уделить времени пациенту. Хотел обратить внимание, что поначалу, да, это опять и создает удобство. Есть некоторая другая ипостась. В дальнейшем, когда государство начало требовать очень много дополнительной информации, федеральный центр, а пациенте более детально описывать все, то объем информации, который требуется вводить врачу, стал заметно больше, чем он был, когда они писали на бумажной карте.
И никто этого не видел. А теперь все это подвергается.
Да, но дело в том, что реально то, что, допустим, если посмотреть сейчас, то, что вводил врач в 2013 году, требования были, условно говоря, за единицу. Сейчас, если принять их, да, то сейчас это раза в три больше. И это не зависит от того, какая информационная система стоит в том или ином регионе, это требования федералов. Любая справка, любой документ, его нужно очень полноценно заполнять, потому что дополнительный регистр по онкологии, по кардиологии, акинео, акушерство и онтология, по всем этим направлениям стали собирать реально больше информации, и фактически, конечно, выросла нагрузка на врачей. Не все этим, конечно, довольны, но такова правда жизни. Зато
это не вопрос к айтишникам.
Это не вопрос к айтишникам. Пытаются, конечно, посмотреть на айтишников, но не мы это придумываем.
С точки зрения экономики здравоохранения, в том числе экономики государственного здравоохранения в рамках фонда обязательного медицинского страхования, вот это всеобщая прозрачность, доступность сведений обо всех – повсюду, она имела какие-то экономические эффекты, в которых, там, не знаю, кто-то заинтересован, а кто-то, может, не заинтересован.
Конечно, цифровизация при глубоком внедрении вызывает максимальную прозрачность. Естественно, максимальная прозрачность не всегда всем может понравиться. Это, наверное, даже не стоит объяснять, почему. Но когда у нас становятся прозрачны все процессы, все диагнозы, как, какие услуги пациенту лечили, насколько они соответствуют стандарту, возможность злоупотреблять уходит к нулю. Это приводит и к более четкому планированию бюджета финансирования здравоохранения, так или иначе экономии бюджета там, где могли быть злоупотребления. Но, с другой стороны, благодаря этому улучшение качества медицинской помощи за счет того, что максимально четко и целево расходуются средства. Соответственно, в целом это максимально позитивный характер носит такая история.
Строго по делу. С Ильей Капелевичем.
С внедрением информационных систем в государственных органах на федеральном уровне, на региональном уровне, все это на практике происходило во второй половине десятых годов. Все это делалось российскими отечественными IT-компаниями. Вот именно за это время у нас в стране появились десятки уголовных дел, связанных именно с созданием государственных информационных систем. Ваше дело – одно из них. Вы единственный, насколько я знаю, который победил в суде, победил до основания. Ну, почти до основания, то есть вы вышли без судимости, с вас сняты все обвинения. Давайте перейдем сейчас к этой истории. На вашем примере давайте узнаем, почему и как это происходило.
Собственно говоря, система была создана, целью была максимальная, опять же, прозрачность, максимально полный учет, отсутствие нарушений и при диагностике, чтобы не было каких-то неучтенных приемов или приемов, которых не было, четкое использование всего оборудования, контроль использования оборудования, стопроцентный. Естественно, кому-то это, возможно, могло не понравиться. Как следствие, мы видим следствие. Началось оно достаточно к тому моменту давно, но вот в 2020 году получилось...
Получилось вас посадить, закрыть.
Да, да.
В чем обвиняли? Кого и в чем?
Ну, обвиняли в том, что ничего вообще не сделано. При этом могу сказать, на тот момент, а это был 2020 год, к тому моменту Федеральный Минздрав уже публиковал рейтинги цифровизации регионов. Как это делается? Это не просто какой-то бумажный рейтинг. Вся информация, которая формировалась цифровая в регионе, она поступает в федеральный центр. Федеральный центр анализирует качество информации, полноту информации, возможность записаться к любому врачу, результаты, то, что информация по этой записи и лечению пришла уже обратно в федеральный центр. И он абсолютно объективно, статистически анализирует уровень цифровизации. Так вот, в конце 2020 года, как раз когда...
Случилось. Когда вас отправили в СИЗО.
Да. За Тульская область уже в рейтинге вышла на первое место по цифровизации здравоохранения. Объективно вышла, потому что это на базе объективных, электронных, это не какого-то частного мнения данных, на первое место по цифровизации.
За что вы были отправлены в СИЗО?
Можно было посмеяться о том, что в обвинении было написано, что у меня было по преступно заниженной цене. То есть тем, что я поставил цену ниже конкурентов, я не дал возможности, видимо, конкурентам. Нарушил закон о конкуренции или еще, я даже не понял, что. До конца так и не смогли объяснить, что не смогли конкуренты прийти с более высокой ценой.
Я читал, что в принципе все дело было о вашем содействии, растрате с ущербом в 13 миллионов рублей. При этом вы поставляли по преступно низкой цене.
Вот как все это... Содействие заключалось в том, что я поставил низкую цену и не дал, не знаю, растратить в другую, что ли, сторону. Ну, в общем, короче, все содействие заключалось в том, что я низкую цену объявил.
Послушайте, история странно. Ваша выглядит, она просто абсолютно почти кафкианской, да, потому что, ну, я просто на слух, чтобы люди поняли. Значит, фигурировала сумма в 13 миллионов рублей как растрата, не как хищение, за что вы провели в СИЗО более года.
Меньше года, но тем не менее провел.
Год.
Да.
А под следствием вы находились всего сколько?
С начала 2020 года. Дело-то шло вообще, по-моему, с 2016 года, а из 2020. 4 года, да.
Угу. Не будем пытаться понять какие-то внутренние причины, но давайте поймем как бы системные. Как так юридически возможно? В конечном счете суд снял с вас все обвинения спустя 4 года. Поэтому здесь, так сказать, мы уже ни на кого не оказываем давление, ничего не преувеличиваем. Но, тем не менее, 4 года это продолжалось вот в такой фабуле. Как такое может быть?
Ну, тут мне трудно сказать, какие у кого были заблуждения и почему. Тем не менее, могу сказать, что заказчик, который же считался потерпевшим, будучи максимально доволен той информационной системой, которая работала и работает в регионе, не поддерживал обвинения. Это важный момент. Как получилось, ну вот, как сказали, ущерб на 13 миллионов. Тут вы про кавкианскую историю, я вспомнил про софистику. Маленький пример. У нас в государственном контракте одна из таких систем, которая ставилась в регионе, называлась «Учет медицинских материалов». А на компьютере, поскольку это очень длинное название, вот эта иконка была подписана словом «склад». По этой причине эксперты установили, что ничего не сделано, потому что они заявили, что сущность предмета определяет не его содержимое, а название. Это они заявили как эксперты. Следственно, если бы там было написано «пасьянс», то, несмотря на то, что это учет медикаментов, это, в их понимании, это был бы пасьянсом. Соответственно, как назовешь, так оно, то оно и есть, независимо от сущности. Поэтому с такими софистическими выводами приходилось бороться.
Немножечко как это происходило? Ну, расскажите, все-таки год в СИЗО – это тоже интересный опыт. Что запомнилось?
Как говорится, опыт. Очень интересный. Например, столкнулся с людьми, кто занимался строительными подрядами, ну, не буду называть кто, их, понятно, обвиняли в завышенной цене. И когда одному из них сказал, что у меня по заниженной цене меня обвиняют, он сперва не поверил, ему показал часть дела, где написано, что вот преступный план включал в себя сделать за минимальную сумму контракт, на что получил вопрос, а что, так тоже нельзя? То есть это было смешно. То есть, понятно, когда осуждают за завышенную цену, но когда за заниженную, или просто низкую, она, ну, не была занижена, это было 30 миллионов, в принципе. Учитывая наличие опыта и квалифицированных кадров, это абсолютно реально можно было за эти деньги реализовать то, что реализовали.
Вы вот упомянули, так сказать, некие экспертизы, которые, как правило, ложатся в основу этих обвинений. Как с ними бороться, с этими экспертизами? Ну, тем более, как бы, и мы в свое время писали, есть небольшая группа экспертов, которые у сообщества в индустрии, их имена вызывают дрожь. На портале BFM.ru, если поискать, вы найдете юридически корректные статьи на этот счет. Благодаря чему вы победили в суде?
Ну, в первую очередь, нам удалось добиться назначения повторной экспертизы. В данном случае я могу сказать спасибо суду, что они назначили повторную экспертизу, которая была проведена. Длительный срок делалось под всевозможные там и цифровую, и видеофиксацию, все делалось качественно. Спасибо суду, что они его назначили, и она уже показала совсем другой результат, поэтому в данном случае вот так. Плюс на повторной экспертизе настаивал заказчик, который, понимая, что экспертиза, утверждающая, что у него ничего нет, явно противоречит, ну,
реальности.
Очевидной реальности. Эту экспертизу мы поддерживали, настаивал на самом деле на ней заказчик на повторной экспертизе, суд услышал.
Администрация Тульской области.
Да, суд.
Это государственный орган. Да.
Я говорю спасибо суду, что они услышали данные требования, приняли их и провели повторную экспертизу, что, собственно говоря, помогло.
Вам в процессе всего этого разбирательства предлагали как-то там частично признать вину, пойти на какую-то сделку со следствием, дать какие-то нужные следствию показания? Не предлагали?
Нет.
А так-то вообще вам 3 года светило?
Предварительно, конечно, просили больше по этой статье, вы сами знаете, больше. Но, учитывая за отботом, собственно говоря, в первой инстанции я поехал домой.
В первой инстанции, я напомню, что затем все эти обвинения были сняты вообще. Но, тем не менее, год в СИЗО и 2 года под домашним арестом. Что происходило с компанией в этот момент?
С компанией в этот момент происходил рост.
Да. Тоже необычно.
Тоже необычно.
Принято считать, что когда закрывают создателя, руководителя и технического, и экономического лидера компании, она очень часто и очень быстро идет на дно. Кстати, в отношении компании не принималось каких-то мер?
Был арест счетов. Следствие об этом знало, открыли другие счета и продолжали нормально функционировать и работать. Почему так произошло? Большое спасибо команде. У нас очень много сотрудников, которые больше 20 лет работают в компании, больше 15 лет. У нас нету текучки. И команда, она отлично знала, мало что делает. Кто-то занимался разработкой, кто-то поддержкой внедрением, кто-то коммерческими вопросами продаж и так далее. У меня нет такой, значит, центричности в управлении, когда все идет через директора. Каждый знал, что делать на своем рабочем месте, все продолжали работать, развивать, планировать. И, собственно, это ни один клиент от нас не ушел. К нам повысилось доверие благодаря именно этой ситуации. Я просто знаю поддержку клиентов, которые даже письма в СИЗО писали поддержки. То, что все увидели, что если даже такая история не то, что не ломает компанию, при такой истории она продолжает активно развиваться, соответственно, это был дополнительный показатель надежности компании. Но здесь это в первую очередь показатель надежности и мотивированности и преданности делу самой команды, за что, конечно, очередной раз говорю всем спасибо.
Вся история закончилась в конце 2024 года, победно для вас, прошло совсем немного времени. Вот сейчас вы говорите об этом с такой легкостью, как будто бы вот реально приговор на 3 года уже не был вам в одной из инстанций вынесен, как будто бы вот вы не провели уже год в матросской тишине, как будто счета компании не арестовывались. Арест счетов компании зачастую – это способ отправить ее на свалку истории. Как вам удалось счета компании? Не вам, вы сидели в это время. Как компании удалось разблокировать
счета? Когда заблокировали счета, я еще года... месяца 4 просто был под следствием, ходил на допросы.
Вы еще были на свободе.
Да, я открыл новые счета, причем...
Проблема это не...
Они возникли, я уведомил следствие, они сказали, окей.
Угу. И все. А деньги, которые на счетах зависли?
Те зависли, но мы продолжаем обслуживать систему, поступали новые, мы же как бы компания системная, которая постоянно есть, все-таки... поток финансов.
Строго по делу. С Ильей Капелевичем.
Пройдя весь этот опыт и выйдя из него именно победителем, ваша репутация теперь абсолютно чиста. Что бы вы сказали системе на этот счет? Может быть, что-то в ней надо изменить, что-то подправить, чтобы таких дел, как ваше, не возникало, или чтобы они возникали редко, или чтобы они заканчивались быстрее. Потому что далеко не у всех из списка тех компаний, которые попали под уголовные дела, все закончилось так же, как у вас. Может быть, где-то и их вина есть. Мы тут не можем разобрать все, просто их много, и это заставляет задуматься.
Тут я не буду говорить за другие дела, во-первых, потому что я в них не погружен, я не знаю, какие там нюансы, какие это как бы абсолютно не... корректно было бы сейчас высказывать ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Что касается в целом, ну, не брать все под одну гребенку, главное улучшить качество экспертизы.
А суды всегда готовы пойти на альтернативную экспертизу, а не довериться только той, которую представила сторона обвинения?
Ну, я не являюсь специалистом в области судебной экспертизы, чтобы об этом отвечать, но в данном случае я сказал, что суд пошел на это, что считает был справедливым решением. Главное именно более качественно, более независимая экспертиза, качественно подходящая к вопросу и смотрящая на фактический результат, собственно, и повышение качества экспертизы, потому что оно всегда войти и ложится в эту историю. Отдельно прорабатывалось в нашей стране, насколько я знаю, но до этого сейчас тут не дошли, но эта идея витает, создание отдельного суда, который рассматривает дела в области IT, интеллектуальных прав и так далее, потому что там очень много нюансов и историй. Там надо хорошо знать гражданский кодекс. К примеру, когда было обвинение о том, что поскольку мы производитель, то никто другой не может обслуживать систему, и таким образом мы нарушили конкуренцию, и в этом было при том числе претензии. Мы во второй инстанции очень внимательно рассмотрели статью 12.80 Гражданского кодекса, которая явным образом говорит, что обслуживать систему может любая другая компания, заказчик может привлекать без каких-либо выплат правообладателю другие компании к развитию той системы, которая у него есть. Таким образом, даже если бы я на бумаге сделал бы какое-либо ограничение на обслуживание системы другими участниками рынка, оно бы было ничтожно в силу закона. Но об этом зачастую забывают, в том числе и эксперты. И поэтому любое обвинение компании-производителя в том, что другой не может систему обслуживать, оно противоречит статье 12.80 Гражданского кодекса. Внимательно ее читаем. Такого ограничения нет и не может быть. Регулярно и в нашей ситуации, и даже сейчас в текущей практике, ряд наших разработок обслуживают выигравший конкурс, другие компании, ну окей.
Некоторые выводы по вашей истории возьму на себя, небольшую смелость. Мы все знаем, мы об этом столько раз говорили, что по статье о мошенничестве руководители предприятий решили не заключать под стражу. Но появляются совершенно другие статьи, видите, там растрата, потом еще отмывание растраченного. подразумевается любое использование этих денег, еще до того, как решили, что они в действительности растрачены были. И людей закрывают. Это все истории, может быть, 2-3-летней давности, их было много. Честно сказать, сейчас, по крайней мере, в информационном поле я их вижу гораздо меньше. Но, тем не менее, какие-то выводы о том, как работает система, сделать можно. Когда правоохранителям запрещают что-то одно, появляются какие-то другие варианты. Оставим это. В числе приговоров, которые вам выносились до окончательного оправдания, был запрет в течение 3 лет на то, чтобы работать по государственным контрактам. Но он остался в силе.
После второго он уже в силе не остался, этот запрет ушел. Ну, в любом случае, если бы он остался, я бы просто ушел бы с поста генерального директора. У меня есть команда, кто мог бы возглавить компанию.
Хорошо, а в принципе, у вас это не отбило желание работать с госзаказчиками?
Как ни странно, нет. Тем более, мы успешно работаем с заказчиками. Понятно, что может выйти на конкурс с любой, но не выйти самому на конкурс, не предложить свои услуги, ну, может, кто-то дешевле, лучше сделает, окей, но это минус в сторону репутации, поэтому... Продолжаем, работаем. Мы же работаем всегда качественно и на совесть.
О чем вы думаете в плане развития продукта, IT и применения разных новых цифровых систем в медицине? Совсем коротко расскажите, что нас ждет дальше и что конкретно делаете вы теперь?
Если говорить вот вообще в целом о тренде развития, то сейчас это, можно сказать, о создании уже цифровых экосистем здравоохранения. Потому что, допустим, созданием различных систем искусственного интеллекта, это не всегда обязательно обработка рентген-изображений, то есть что просто начиналось это. Это и анализ медицинских карт, анализ предложений врачу по рекомендациям и так далее. И с этим определенные вендоры работают. Они работают на весь рынок, и мы с ними интегрируемся. Многие, кто-то занимается обработкой голосовой информации для того, чтобы вносить медицинскую карту, различные голосовые роботы.
Врач вместо того, чтобы писать, поворачивается к компьютеру и говорит, рассказывает.
Может говорить, да. Многие моменты связаны с очень пациентскими сервисами с точки зрения систем лояльности, привлечения пациентов, там такие там, крупные игроки, как Сбербанк, он практически один из лидеров в части лидогенерации при влечении пациентов в медицинские учреждения. Развивается очень множество сервисов, у нас сейчас их там больше сотни различных интегрировано с системой. Мы несколько не идем сами в их создание, потому что эти сервисы, они только тогда рентабельны, когда они продаются на весь рынок. А чтобы он хорошо продавался на весь рынок, эти сервисы должны быть равно удалены от всех производителей медицинских информационных систем. Иначе ты сможешь его поставить только своим клиентам, даже хоть несмотря на то, что у нас очень большой рынок. Тем не менее, этого недостаточно. Поэтому мы работаем в части интеграции со всеми сервисными системами в здравоохранении. Куда еще развитие хотел обратить внимание, что... Так получилось, а в начале именно коммерческие медицинские учреждения были лидерами цифровизации. Но в какой-то момент они немножко, думая, что все у них хорошо, всегда лучше, чем в государстве, отвлеклись от этого момента. Государство сделало очень большие инвестиции, которые по факту принесли результат.
Несмотря на уголовные дела.
Несмотря на это, тем не менее, в любое медицинское учреждение государственное можно записаться через интернет, но не во всякое коммерческое учреждение. Множество других услуг – цифровизованные рабочие места врачей максимально, там работа с медицинскими данными, большие объемы хранения данных по рентгенологии, и работают там с направлением Big Data. Коммерческим учреждениям, по большому счету, сейчас уже надо догонять государство. Они перестали быть лидерами в части цифровизации. И должен сказать, что за эти годы, вот с 13-го, на настоящий момент, Минздрав России очень много сделал, и это действительно работает. И единый государственный информационный система действительно работает, собирается информация медицинская, оно позволило перейти к электронному документообороту.
А шлюз между частной медициной и государственной, вот этот он цифровой существует. Шлюз, он по-прежнему существует? Мне почему-то кажется, что это одна из главных задач сейчас – убрать этот шлюз.
Нет, как раз есть.
Точнее, чтобы он работал. Чтобы...
Ну, мы этим занимаемся, мы сами уполномоченные компании по подключению частных медицинских учреждений к единой государственной информационной системе здравоохранения. Хранение, она сейчас обязательно не только для гостей медучреждений, также для частных. Вся эта информация уже туда сдается, передается. Подключили всю здравоохранение к единой государственной информационной системе. И это реально очень большой плюс. И то, что я начал говорить, если, допустим, частное учреждение хочет перестать печатать бумажки с медицинскими данными, достаточно передавать свои медицинские документы в единую государственную информационную систему здравоохранения, так называемый РЭМД. После этого можно подписывать ЕЦП, и бумажки можно не хранить. То есть сейчас Минздрав сделал сервис для частных, в том числе медучреждений, благодаря которому они могут не хранить тонны бумажных архивов. Вот, пожалуйста, плюс, что сделало государство, в том числе для частного здравоохранения. И я должен сказать, что большое спасибо Павлу Сергеевичу Пугачеву, кто был замминистра долгое время и реализовывал ЕГИСОЗ, потому что это действительно работает.
Ну что ж, мы вам пожелаем очень большого будущего, и спасибо вам за вашу большую историю. Алексей Черноусов, создатель, генеральный директор компании Smart Delta Systems, победитель в суде.
Спасибо большое.
Строго по делу на Business FM.